Літаратурная антологія. Шановные сябры, пропоную вашей увазе сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Текст читая артистка Ліка Пташук.
Скарлетт опустилась на стул. Разговор пошел не совсем так, как она рассчитывала. Ред показался ей таким милым сначала и явно обрадовался, что она пришла. Перед ней был не тот отпетый негодяй, каким она его знала, и вроде бы вполне пристойный человек. «Ред, неужели вы всегда ждете награды за свои труды?» — спросила Скарлетт. «Ну, конечно», — ответил он. «Я же эгоистичное чудовище, как вам, наверное, известно. Я всегда рассчитываю на оплату малейшей своей услуги». Она слегка похолодела от этого признания, но взяла себя в руки и снова тряхнула серьгами. «Да нет, вы совсем не такой плохой, Ред. Вы просто любите покрасоваться». «Честное слово, вы изменились, Скарлетт», — произнес он и расхохотался. «С чего бы это вы стали добропорядочной христианкой? Я следил за вами через мисс Питтипэт, но она и словом не обмолвилась о том, что вы стали воплощением женской кротости. Скарлетт, расскажите же мне о себе. Как вы жили все это время с тех пор, как мы виделись в последний раз?» Раздражение и недобрые чувства, которые он неизменно вызывал в ней прежде, вскипели были в ее душе, и сейчас ей захотелось наговорить ему колкостей, но она лишь улыбнулась, и на щеке ее появилась милая ямочка. Он придвинул стул и сел совсем рядом, и она, склонясь в его сторону, мягко и как бы непроизвольно положила руку ему на плечо. «О, я жила примила. Спасибо, Ред. И в таре теперь все в порядке. Конечно, было очень страшно после того, как солдаты Шермана побывали у нас. Но дом все-таки не сожгли, а черные спасли большую часть стада, загнали его в болото. И прошлой осенью мы собрали неплохой урожай — 20 тюков. Ну, конечно, по сравнению с тем, что тара может дать, это ничтожно мало, но сейчас у нас немного рабочих рук. Папа, конечно, говорит, что на будущий год дела у нас пойдут лучше. Но, Ред, в деревне сейчас стало так скучно. Можете себе представить? Ни балов, ни пикников, и вокруг все только говорят о том, как тяжело живется. Бог ты мой, как мне все это надоело! Наконец, на прошлой неделе мне стало до того тошно, что я почувствовала, не могу больше. А папа заметил и сказал, что мне нужно съездить, проветриться и повеселиться. Вот я и приехала сюда шить себе несколько платьев, отсюда поеду в Чарльстон в гости к тете. Так хочется снова походить по балам. Вот тут все, кажется, вышло как надо, подумала Скарлетт, гордясь собой. И тон был найден правильный, достаточно беззаботный. Мы, мол, не богачи, но и не бедствуем. «Вы выглядите прелестно в бальных платьях, моя дорогая, и, к несчастью, прекрасно это знаете», — сказал Ред. «Я полагаю, подлинная причина вашего приезда состоит в том, что вам поднадоели деревенские воздыхатели, и вы решили поискать себе новых в более отдаленных краях». «Ах», — подумала Скарлетт, — «какое же счастье, что Ред эти последние месяцы провел за границей и лишь недавно вернулся в Атланту. Иначе он не сказал бы таких глупостей. и перед ее мысленным взором прошла вереница сельских ухажеров, оборванные, обозленные Фонтейны, обнищавшие братья Монро, красавцы из Джонсборо и Фейетвилла, занятые пахотой, обтесыванием кольем и уходом за больными старыми животными. Но они и думать забыли про балы и милый легкий флирт. Но Скарлетт тут же постаралась выкинуть это из головы и смущенно хихикнула, как бы подтверждая, что он прав. «Ну что вы!» — с наигранным возмущением сказала она. «Вы бессердечное существо, Скарлетт, но, возможно, именно в этом ваше обаяние». Он улыбнулся, как улыбался ей когда-то, одним уголком рта, но она понимала, что он делает ей комплимент. «Вы ведь, конечно, знаете, что обаяние у вас куда больше, чем разрешено законом. Даже я, толстокожий, мало испытал это на себе и часто удивлялся, что у вас такое сокрыто и почему я не могу забыть, хотя знал много дам и красивее вас, ну и уж, конечно, умнее и, боюсь, добрее и высоконравственнее. Однако же вспоминал я всегда только вас. Даже в те долгие месяцы после поражения, когда я был то во Франции, то в Англии, и не видел вас, ничего о вас не знал и наслаждался обществом многих прелестных женщин, я всегда вспоминал вас и хотел знать, как вы живете». На секунду она возмутилась. «Да как он смеет говорить ей, что есть женщины красивее, умнее и добрее ее?» Но гнев ее тут же погас. Ведь помнил-то он ее прелести, и ей это было приятно. Значит, он ничего не забыл. Ну что ж, это же может облегчать дело. И вел он себя достаточно мило, совсем как положено джентльмену в подобных обстоятельствах. Теперь надо перевести разговор на него и намекнуть, что она тоже его не забыла. И тогда она слегка сжала ему плечо и снова улыбнулась так, что на щеке образовалась ямочка. «Ах, Ред, ну как вам не стыдно дразнить бедную деревенскую девушку? Я-то прекрасно знаю, что вы ни разу не вспомнили обо мне после того, как бросили меня той ночью. В жизни не поверю, что вы вообще думали обо мне, когда вокруг было столько прелестных француженок и англичанок. Но ведь я приехала сюда не за тем, чтобы слушать всякие ваши глупости обо мне. Я приехала потому... Ну, почему же?» — спросил он. «Ах, Ред, вы не понимаете. Я так за вас волнуюсь. Я так боюсь за вас. Когда же они выпустят вас из этого ужасного места?» Он быстро накрыл ей руку своей ладонью и крепко прижал к своему плечу. «Ах, боже мой, Скарлетт, ваше волнение делает вам честь. А когда меня выпустят отсюда, это неизвестно. По всей вероятности, когда до предела натянут веревку».
«Веревку?»
«Да, я думаю, что выйду отсюда с веревкой на шее».
«Но не повесят же они вас?» — сказала Скарлетт.
«Повесят. Повесят, если сумеют набрать побольше улик».
«Ох, Ред!» — воскликнула Скарлетт, прижав руку к сердцу.
«А вам будет жаль меня?» «Но если вы меня как следует пожалеете, я упомяну вас в своем завещании». Темные глаза его откровенно смеялись над ней. Он сжал ей руку. «В своем завещании?» Она поспешно опустила глаза, боясь, как бы они не выдали ее, но, очевидно, сделала это недостаточно быстро, ибо в его взгляде вспыхнуло любопытство. «По мнению Янки, я должен оставить недурное завещание.
Похоже, что мое финансовое положение вызывает сейчас немало интерес. Каждый день меня требуют к себе все новые и новые люди и задают идиотские вопросы. Ходят слухи, что я завладел мифическим золотом Конфедерации. «Ну, а на самом деле?» — спросила Скарлетт.
«А что за наводящие вопросы, Скарлетт? Вы знаете не хуже меня, что Конфедерация печатала деньги, а не отливала их».
«А откуда у вас столько денег? Вы же их нажили, наверное, на спекуляциях? А тетя Питтипэт говорила, а вы, похоже, меня допрашиваете», — сказал капитан. «Черт бы его побрал! Ну, конечно же, деньги! Деньги у него!» — подумала Скарлетт. И пришла в такое возбуждение, что совсем забыла о необходимости быть с ним нежной. «Ред, я так расстроена тем, что вы под арестом! Неужели у вас нет ни малейшего шанса отсюда выбраться? Ни малейшего шанса!»
«Nihil desperandum» — вот мой девиз.
«А что это значит?» — спросила Скарлетт.
«Никогда не отчаивайся. Вот что это значит. Это значит, может быть, прелестная моя незнайка».
Она похлопала своими длинными ресницами, посмотрела на него и опустила глаза. «Но вы же такой ловкий. Вы не допустите, чтобы вас повесили. Я уверена, вы что-нибудь придумаете, чтобы обойти их. Я уверена, что вы выберетесь отсюда. И вот когда вы выйдете...»
«Когда я выйду?»
— тихо переспросил он, пригибаясь к ней. «И вот тогда я...» И она изобразила на лице смятение и даже покраснела. Покраснеть было нетрудно, потому что у нее перехватывало дыхание и сердце колотилось, как бешеное. «Ах, Ред, я так жалею о том, что я наговорила вам тогда, в ту ночь, но вы помните, у Раффендреди. Я была тогда... Ох, как же я была тогда напугана и так расстроена, а вы были такой...» Она опустила глаза и увидела, как его смуглая рука вновь легла ей на руку. «И я считала, что никогда не прощу вас. Но вот когда вчера тетя Питти сказала мне, что вы, что вас могут повесить, все во мне вдруг, ах, Ред, все во вдруг мне перевернулось, и я...» И она с мольбой заглянула ему в глаза, стараясь вложить в этот свой взгляд всю боль разбитого сердца и мольбу. «Ох, Ред, я умру, если они вас повесят. Я просто этого не вынесу, понимаете, я...» И не в силах дольше выдержать его взгляда, который сжег ее как огонь, она снова опустила глаза. «Ах, Боже мой! Да, кажется, я сейчас расплачусь», — подумала она в изумлении, чувствуя, как волнение захлестывает ее. «А что же делать? А может быть, дать волю слезам? Может быть, так будет естественнее?» И он быстро произнес: «Ах, Боже мой, Скарлетт, неужели это правда, что вы...» И руки его сжали ее пальцы с такой силой, что ей стало больно. Она крепко-крепко зажмурилась, надеясь выдавить из себя слезы, но при этом она не забыла слегка приподнять лицо, чтобы ему было удобнее ее поцеловать. Вот сейчас, через мгновение, его губы прижмутся к ее губам. Эти твердые, настойчивые губы. И ей вдруг так живо вспомнился их поцелуй, что она даже ощутила слабость в коленях. Но он не поцеловал ее. Она почему-то почувствовала разочарование и, чуть приоткрыв глаза, украдкой взглянула на него. Он склонился над ее руками, и она видела лишь его черный затылок. Приподняв одну руку из них, он поцеловал, потом взял другую и приложил к своей щеке. Скарлетт ждала грубости, насилия, и вдруг этот нежный, любящий жест изумил ее. Интересно, а какое у него сейчас лицо? Но она не могла удовлетворить свое любопытство, ибо голова у него была опущена. Она быстро отвела взгляд, чтобы, подняв голову, он ничего не прочел в ее глазах. Она понимала, что сознание одержанной победы наверняка отражалось в них. Вот сейчас он сделает ей предложение или, по крайней мере, скажет, что любит ее. И тогда... Она следила за ним сквозь завесу ресниц, а он перевернул ее руку ладонью вверх и опять хотел было поцеловать. И вдруг оторопел. Скарлетт посмотрела на свою ладонь и впервые за этот год увидела ее по-настоящему, и холодный ужас сжал ее сердце. Это была рука незнакомки. Это была рука не Скарлетт О'Хара. У той рука была мягкая, белая, с ямочками, изнеженная и безвольная. А это была загрубелая, потемневшая от загара, испещренная веснушками. Сломанные ногти неровно обрезаны, на ладони твердые мозоли, а на большом пальце полузаживший нарыв. Красный шрам от кипящего жира, который брызнул ей на руку месяц тому назад, выглядел страшно и уродливо. Скарлетт в ужасе смотрела на свою ладонь, инстинктивно сжала кулак. А Ред все не поднимал головы. И она все не видела его лица. Он силой разжал ее кулак и долго смотрел на ладонь. Потом взял другую руку и, глядя на них, молча приподнял обе вместе. «Посмотрите на меня», — сказал он, наконец, очень тихо поднимая голову. «Перестаньте строить из себя скромницу». Она нехотя посмотрела на него, посмотрела с вызовом и смятением. Черные брови ее поднялись, а глаза сверкали. «Значит, дела в Таре идут отлично? Так вы сказали? И вы столько денег получили за хлопок, что могли поехать сюда погостить? А что же случилось с вашими руками? Землю пахали?» Она попыталась вырвать у него руки, но он держал их так крепко и только провел большим пальцем по мозолям. «Ну, послушайте, Скарлетт, это не руки, леди», — сказал он и бросил их ей на колени. «Да перестаньте вы!» — выкрикнула она, мгновенно почувствовав облегчение от того, что можно больше не притворяться. «Никого не касается, что я делаю своими руками!» «Какая же я идиотка!» — кляла она себя. «Надо было взять перчатки у тети Пити, а то даже истощить, но я не отдавала себе отчета в том, что у меня такие руки. Конечно же, он это заметил, а теперь я еще вышла из себя и наверняка все погубила. Но почему это случилось как раз в тот момент, когда он уже готов был сделать мне предложение?» «Мне, конечно, нет дела до ваших рук», — холодно сказал Ред и небрежно опустился на стул. Лицо его было бесстрастно. «Да», — подумала Скарлетт, — «теперь нелегко с ним будет справиться. Ну что ж, как ни противно, надо прикинуться овечкой, чтобы выйти победительницей, несмотря на этот промах. Может быть, удастся улестить его?» «Ах, боже мой! Как же грубо вы себя ведете! Взяли, отшвырнули мои бедные ручки. И все лишь потому, что я на прошлой неделе поехала кататься без перчаток и испортила себе руки», — сказала она. «Кататься? Черта с два вы катались», — сказал также холодно он. «Вы работали этими руками. Работали тяжело, как нигер. Но вопрос в другом. Почему вы солгали мне? Солгали мне про Тару, сказали, что дела у вас идут отлично. Почему вы врете, Скарлетт?»
«Послушайте, Ред, ну-ка попробуем докопаться до правды.
Какова подлинная цель вашего визита? Вы своим кокетством чуть было не убедили меня, что я вам чуточку дорог и что вы расстроены из-за меня.
Но, Ред, я и вправду расстроена. В самом деле?
Ничего подобного. Вы лжете, Скарлетт. Даже если меня повесят на самой высокой виселице выше, чем Амана, вам будет все равно. Но это же начертано на вашем лице, как следы тяжелой работы на ваших ладонях. Ах, боже мой, Скарлетт, вам что-то нужно от меня. И вы так сильно этого хотите, что устроили тут целый спектакль. Но почему? Вы прямо не пришли ко мне и не сказали в открытую, что вам от меня надо. У вас было бы куда больше шансов добиться своего. И если я и ценю что-то в женщинах, так это прямоту. Но нет, вы решили обмануть меня. Вы трясете тут своими сережками, надуваете губки, кокетничаете. Вы выглядите как проститутка, с клиентом которого она хочет заполучить. Он произнес последние слова, почти не повышая голоса, все тем же ровным тоном, но для Скарлетт они прозвучали как удар хлыста, и она в отчаянии поняла, что все надежды на то, что он сделает ей предложение, рухнули. Взорвись он в ярости, оскорбленный в своих лучших чувствах, наговори ей грубости, как поступили бы на его месте другие мужчины, она бы нашла к нему подход. Но это ледяное спокойствие напугало ее. Она растерялась, не зная, что предпринять. И она вдруг поняла, что Ред Батлер, даже в заключении, даже под надзором Янки, сидевших в соседней комнате, человек опасный, и дурачить его нельзя. Должно быть, Скарлетт меня подвела память. Мне не следовало бы забывать, что вы очень похожи на меня и ничего не делаете без причины. Ну-ка, давайте подумаем, какую карту вы можете прятать в рукаве, а, миссис Гамильтон? Неужели вы могли настолько заблуждаться, что надеялись услышать от меня предложение руки и сердца? Она вспыхнула, но промолчала. «Но не могли же вы забыть то, что я неоднократно вам повторял? Я не из тех, кто женится!» И поскольку она молчала, он спросил с внезапно прорвавшейся яростью. «Ну, отвечайте же! Вы не забыли? Отвечайте!»
«Не забыла», — с несчастным видом ответила она.
«Ах, ну какой же вы игрок, Скарлетт!» — усмехнулся он. «Поставили на то, что, сидя в тюрьме, я лишён женского общества и потому кинусь на вас, как форель на червяка».
«Так ведь ты же кинулся!» — в бешенстве подумала Скарлетт. «Если бы не мои руки!»
«Ну вот мы и восстановили истину», — сказал Ред Батлер. «Почти всю, кроме причины, побудившей вас пойти на это. А теперь...» «Может быть, вы все-таки скажете, почему вы хотели надеть на меня брачные цепи?» В голосе его прозвучали мягкие, даже чуть дразнящие нотки, и Скарлетт приободрилась. «Может быть, еще не все потеряно? Конечно, надежды на брак уже нет никакой, но, несмотря на свое отчаяние, Скарлетт была даже рада. Что-то было в этом неподвижно застывшем человеке страшное, и даже мысль о том, что выйти за него замуж, пугала ее. Но, может быть, если повести сейчас себя умно, возродить воспоминания и сыграть на его влечении, ей удастся получить у него заем, и она... решила придать лицу детски умоляющее выражение.
«Ах, Ред, мне так нужна ваша помощь, и вы в состоянии ее мне оказать? Ну, будьте же чуточку милым, я очень прошу вас».
«Ну, быть милым — самое любимое мое занятие», — сказал он.
«Ред, во имя нашей старой дружбы, Я хочу попросить вас об одолжении».
«Ну вот, наконец-то», — сказал он. «Леди с мозолистыми руками приступила к выполнению своей подлинной миссии. Боюсь, посещение больных и узников — это не ваша роль. Так чего же вам надо? Денег?»
Этот прямой вопрос разрушил всякую надежду подойти к делу кружным путем, а ведь она собиралась сыграть на его чувствах. «Ах, Ред, но не надо злорадствовать», — вкрадчиво сказала она. «Мне действительно нужны деньги. Я хочу, чтобы вы одолжили мне $300».
«Ну вот, наконец, правда всплыла наружу. Говорите о любви, думаете о деньгах. Ах, как же это все по-женски, Скарлетт! Вам очень нужны деньги?»
«О, да. То есть они мне не так уж и нужны, но не помешали бы».
$300? Это большая сумма. А зачем они вам?»
«Чтобы заплатить налог за тару».
«Значит, вы хотите призанять денег? Ну что ж, раз вы такая деловая женщина, буду деловым и я. А под какое обеспечение?»
«Что-что?» — переспросила она.
«Обеспечение, гарантирующее возврат моих денег. Я не хочу их терять». Голос его звучал обманчиво мягко и был почти бархатным, но она этого не заметила и подумала, что может все еще и устроиться.
«Я подумала, может быть, под моей сережки?»
«Ну что вы, Скарлетт, сережки меня не интересуют.
А тогда я вам дам закладную на тару».
«Ну а на что мне ферма?»
«Но вы могли бы... могли бы... Но ведь это хорошая плантация. Вы же ничего не потеряете. Я расплачусь с вами из того, что получу из урожая хлопка в будущем году».
«А я вот в этом не уверен», — сказал он. Он откинулся на стуле, засунув руки в карманы брюк. «Цены на хлопок падают, и времена настали тяжелые, и люди денег на ветер не бросают, Скарлетт. Вы думаете вообще своей головой?»
«Ах, Ред, ну зачем вы меня дразните? Я же знаю, что у вас миллионы!»
Он наблюдал за ней, и в глазах его плясали злорадные огоньки. «Ну что ж, значит, все у вас в порядке, деньги вам не так уж и нужны, и я рад это слышать. Очень приятно знать, что у старых друзей все в порядке».
«Ах, Ред, я прошу вас, ради всего святого!» — в отчаянии воскликнула она, теряя мужество и всякую власть над собой.
«Да не вопите вы так, Скарлетт! Я думаю, что это не в ваших интересах, чтобы янки вас слышали. Вам кто-нибудь говорил, что глаза у вас как у кошки? Кошки в темноте?»
«Ред, не говорите сейчас ничего. Я вам все расскажу. Я расскажу вам всю правду. Мне очень нужны деньги. Очень».
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.